слухаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соўгай з Прагі. І сёння мой суразмоўца, тэлевядоўца, шоумен, спявак, актор Дзяніс Дудзінскі, які знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ва ўкраіне. Дзяніс, вітаю.
Добрый дзень, добры вечар.
Вот мы апошні раз размаўлялі ў чэрвені. Ты толькі з'ехаў у Кіев з жонкай Кацярыны Раецкай. І вы толькі пачалі шукаць жытло, працу, адчувалі велізарную падтрымку, дапамогу ад беларусаў ва ўкраіне. Што атрымалася, што не атрымалася зрабіць за паўгода? Якія такія папярэднія вынікі?
Ну, жыллё мы нашлі дастаточна быстра, надо сказаць, апять-такі, памаглі нам нашы старыя кантакты, наверное, какая-то медійная связь, коммуникация вот, в социальных сетках. Нашли довольно быстро, недалеко от центра, за умеренную вполне плату. Живем хорошо, всего хватает с точки зрения, я имею в виду быта. С работой все хорошо.
Какая фраза?
Восстановлены все прежние контакты, которые были, казалось, утеряны в период жизни на территории Беларуси, когда Беларусь вдруг оказалась из-за политических событий и по причине ковида оказалась просто как бы так отрезана от всего мира. Ну, здесь из Украины, разумеется, все дороги и на восток, и на запад, и на юг, и на север открыты. Так что все эти прежние связи восстановлены. От работы в больших компаниях, медийных корпорациях до свадьбы, юбилеи, как называют, корпоративы, все это есть.
А какое белорусское житё?
Ну, мне же главное, чтобы моя жена была рядом. Вот моя белорусская жизнь, она со мной, со всеми плюсами. Плюсами, разумеется! Может быть, иногда где-то какими-то минусами из-за все-таки неполного, не стопроцентного устройства здесь. Мы встречаемся с белорусами, большими компаниями, маленькими компаниями, ходим друг к другу в гости. Вот сегодня, как закончится интервью, пойду в гости к белорусам, не буду говорить кому, может быть, они этого не хотят. Так что жизнь продолжается, жизнь интересная, жизнь насыщенная. Опять-таки насыщает эту жизнь прежде всего белорусская повестка. Утром как проснулся, сразу телефон, что происходит, кто кого, какие кому интервью дает, какие выводы после этого интервью. Так что Беларусь здесь.
Вот год тому в гэты час уже не было Романа Бондаренко, он был забитый, уже были заведены тысячи криминальных справов, суды по этих справах дагэтуль протягиваются. Але тады, я памятаю, было во всех такое агульное отчувание, вот казали, зима ваша, весна наша. Подавалося, что большая частка дороги пройдены, засталося, ну, зусім не так шмат до перамоги, до демократии, до зменов. Год минул, крыху іншая ситуация, напэўна, інший настрой. Вот які настрой у тебе? Як ты глядишь на то, что отбывается дома? Что тебе вот во всем этом дае надею, веру, оптимизм?
Прежде всего, прививку от скоропалительных выводов я получил еще в августе, когда 16 числа мы все сотни тысяч белорусов вышли на улицы и площади города Минска. И когда, я помню, кто-то сказал, слушайте, в сентябре как бы так, чтобы нам это все закончить. Ну, я на него накинулся, на этого человека, говорю, подожди, да в сентябре наши дети, ваши дети пойдут уже в Новой Беларусишку. Что ты, да, это вот 2-3 дня и все. 2-3 дня, ну, максимум, ну как, ну, неделя, ну, что ты, посмотри на это все, кто же это может все прекратить и кто это может все удержать. А нет, потом спустя неделю, в сентябре мы говорили, ну, до 7 ноября, как бы, ну, просто как бы такой рубеж был, воображаемый, ну, к 7 ноября же все закончится, не закончилось. Потом мы говорили, ну, Новый год-то мы встретим уже в свободной, Новой Белоруссии. Нет. Но потом весна, потом годовщина всех событий. Нет, это все не заканчивается и не заканчивается. Поэтому я очень аккуратно и очень сдержанно реагирую на и позитивную повестку, которая приходит из Белоруссии. Конечно, радуюсь, конечно, восхищаюсь. Ой, вот переживаю, но предпочитаю вот этот оптимизм, как бы так вот не выпячивать наружу, не доставать его, не выходить в социальные сетки с криками «Ура, ура!» с шашкой на коне, верхом, и вот мы все, это же уже победа. Аккуратно, аккуратно. Верь, но допускай и другой вариант, я бы сказал, наверное. Не хочется допускать, но пусть мысли о другом варианте тоже будут.
Вот, коли казать про позитивные новины, вот я, коллеги мои, ну, спробуем и шукаем весь час позитивные новины, и шмат чего в Беларуси мы знаходим. Таких новинов, звертаешься до человека, давайте расскажем про это. Не, лепш не треба, каб гэты позитивные новины захавалися и жили. И тады, коли считаешь незалежные СМИ, глядишь интернет, то так сбольшага такая негативная повестка, так? Як вот, ведаючы гэтай пазітыўнай навіны, якія ёсць, як захаваць гэты аптымізм? Каб яны жылі і праз абнародаванне не прападалі?
Да пусть это вот как раз-таки тот самый случай, когда кто-то из классиков сказал, или не из классиков, счастье любит тишину. Кто-то раньше соглашался с этой фразой, кто-то не соглашался. Вот это тот самый случай, когда позитивная повестка требует тишины. Ведь выйдя на всеобщее обсуждение с какой-нибудь позитивной новостью, у тебя абсолютно нет никакой гарантии, что эта новость, мол, я встречаюсь с этими людьми там-то, там-то, востолько, востолько, для того, чтобы просто посидеть, просто отпраздновать вот такое событие. Или я организовал фестиваль, или я хочу организовать конференцию. Мы же все прекрасно понимаем, что практически все люди, которые в той или иной мере не поддерживают ныне действующую власть, особенно из медийной сферы, они все давным-давно на карандаше. И если ты где-то себе позволишь только пикнуть о том, что вы вот там хотите собраться, давайте-ка соберемся, поднимем по рюмочке или по стаканчику чая, то неизвестно, где вы все вместе потом окажетесь. И в лучшем случае это будут сутки, а не реальные сроки на месяцы и годы. Поэтому счастье, позитивная повестка в Беларуси сейчас требует тишины. И исключительно мое мнение такое. И я поэтому и не говорю, по какой причине и кому сегодня мы идем в гости, зачем, что будем обсуждать, что делать, с кем, во сколько, когда и где. Даже здесь, находясь в Украине, чтобы не навредить потом этим людям, которые, возможно, еще планируют вернуться в Беларусь.
Да, ну і так яшчэ бывае, што людзі, якія за мяжой, ну, я, напрыклад, спыніла выставляць вясёлыя фотаздымкі з нейкіх падарожжаў. Бо так, ну, нібыта выглядае, што, ну, гэта неправільна, так, людзі ў турмах, з Беларусі людзі не могуць выехаць, а ты недзе веселішся, так? Ну, бываюць дні, калі ты веселішся, не глядзіш і ні на што. Вот ты з такую карэкцію сваіх пастоў у сацыяльных сетках зрабіў, ёсць у цябе гэта адчуванне, што вот, ну, вот я не магу гэта ставіць. Часам бывае праз бяспеку, так, а часам бывае, ну, ну проста не час і проста не месца. Як тут такую дылему вырашаць? Дзяліцца тым, чым раней ты дзяліўся ўсім? Ці так лепш таксама цішыня?
Лично, да, правильно, я согласен с тобой, что лично у меня не получается вот эту вот радость выплеснуть. Не потому, что меня что-то сдерживает или я считаю неуместным, ну, как-то внутреннее мое содержание не соответствует вот этой радостной котиковско-цветочной повестке. Но это неплохо абсолютно, если человек это выкладывает, я с удовольствием посмеюсь на какой-то забавной фотографии, порадуюсь за человека, который женился, у которого кто-то родился, который просто, особенно меня сейчас радует в Инстаграм, где наши коллеги, друзья, товарищи, оставаясь в Беларуси, выкладывают рекламные интеграции. Понимаете, это что-то такое далекое, забытое, с флакончиком духов, с какой-нибудь косметикой, с какой-нибудь интеграцией с другим блогером. То есть жизнь продолжается, и люди там, вот этот медийный рынок, рекламный рынок, маркетинговый рынок, он тоже продолжает жить, тихонечко цепляясь своими маленькими лапками, он как-то выгребается из этой темры, и что-то там вот бьется. Поэтому я даже, может быть, ну, наверное, бы самому хотелось видеть побольше в сетках котиковская, собачьего, цветочного контента, потому что, опять-таки, не так много контента, даже политического, даже негативного, который можно было бы как-то с разных сторон обсудить. Знаете, вот мигрантов уже мы столько обсуждаем всех, как столько уже. Хотя здесь только два мнения. Хорошо это или плохо? Ну ладно, третье мнение, не знаю, я этого не смотрю, и это далеко от меня. Но в любом случае, ну уже вот сколько недель, по-моему, каждый уже человек высказался в той или иной мере. Ну это уже неинтересный контент, конечно, это пролистывающий редко, где можно наткнуться на какие-то интересные мысли действительно по этому поводу. Поэтому какабай. Вот блюда, рестораны, рассказы о том, где вкусно, где невкусно, где дорого, где дешево, рекламные интеграции блогеров. Здорово, ребята. Ну, дай бог, чтобы так оно и продолжалось дальше. Вот,
на конт вот того и ресторана всего остатнего, моя сябровка, якая живе в Франции, недавно в Минск приезжала по семейных справах, не была дома 3 года, была моцно уражена. В субботу вечером пройшлася, она каже, пустый, маукливый Минск, без туристов, без веселья, без натопу. Ну, одинное людное место зауважила для гермигрантов, для галереи намашировать, там переможцев. Ну, вот и людей в форме больше бачила. А теперь ты у шумным, активным Киеве, великая частка белорусов у Варшаве, у Бурливы, у Вильни, где есть житё. Минск розный, я выглядан, думаю, что не только такие шерые и суровые, как в той вечер, как моя сябровка побачила. В який Минск ты хочешь вернуться? Ты вернешься в той Минск, який был?
Я бы, наверное, хотел сказать, озвучить мысли многих людей, которым пришлось уехать. Нам бы вернуться, а там мы уже заново создадим тот самый Минск. Серый Минск мы его раскрасим событиями, ивентами, рисунками на стенах. Мы уже придумаем, что нам с этим делать. Главное вернуться. Вот любой Минск хорош для нас. Да, конечно, и Варшава, и Киев шумные, прекрасные, насыщенные страны, и мы будем им благодарны за то, что они нас приняли, за то, что холят, лелеят. Но все-таки Минск – это Минск, какой бы он ни был, извините. Родину, столицу, пафосная фраза, не выбирали.
А ты сказал, что оно практически отрымалось целиком обновить все сувязи, и вы оказались запотребованной жонкой в Украине, маете працу, активное житё. То по твоих отчуваннях, потому что ты бачишь вот сярод белорусов в Украине, насколько белорусы запотребованы? Там журналисты и лекары, и ведущие шоумены, политики, громадские деятели, кого только нема. Насколько они узбогачают Украину, те потребны они там?
Ну, во-первых, мы, когда вот собираемся, мы не обсуждаем, ну, что ты, насколько ты востребован, а сколько ты получаешь, а где ты работаешь. Но в любом случае ты видишь, что человек прилично одет, ездит на автомобиле, снимает квартиру где-то в центре, недалеко от центра, не жалуется тебе. И, ну, это опять-таки я говорю о тех людях, которых я вижу, с кем мы встречаемся. Большое количество, конечно же, уехало ребят из IT-сферы. Здесь находится... Мы с ними тоже достаточно часто пересекаемся, какие-то праздники, квартирники. И, ну, понятное дело, что IT-сфера – это сфера, которая может работать дистанционно. Человек не обязательно находиться где-то вот привязанным к одному городу, к одной стране или к одному месту. У них все хорошо, они продолжают вот свои вот эти вот... Я это все не выговорю, IT-вокабуляр. Люди, которые уехали, журналисты, они тоже интегрируются... Они открывают что-то свое. Я вот не совсем понимаю, что-то свое и как оно работает. Но, во всяком случае, это было нескольких журналистов. Интересно читать. Далее, многие ребята приехали сюда со знанием иностранных языков. Те же журналисты, те же медийные ребята, медийные люди. И знание иностранных языков здесь, в Украине, я как человек, окончивший МИАС, понимаю, что это требование номер один. Если ты хочешь не только в украинский рынок внедриться, пройти, войти, если ты хочешь и европейский рынок затронуть, и дальше, и это и Азия, и США, потому что здесь такое огромное количество зарубежных, европейских, американских, японских компаний, групп, форумов, фондов, что, в принципе, если ты прежде всего знаешь, именно знаешь, не умеешь пару фраз сказать, а знаешь хорошо иностранный язык, и желательно не один, если ты можешь нормально связать два слова хотя бы, если ты можешь головой придумать какой-то контент выдать, то я бы даже сказал, не столько ты будешь искать выход на них, сколько они на тебя будут искать выход и уже делать какие-то предложения. А твое дело отказаться от этого предложения, взять вот это предложение, поменять условия, договориться здесь, повысить свою цену здесь. То есть ты уже полностью действительно в рыночной экономике существуешь. И как ведущий, и как переводчик, и как преподаватель.
Значно больше, я так разумею, значно большие возможности теперь у тебя в Украине, чем были у Белоруссии.
Да. Чаще всего люди спрашивают не кто ты по национальности, ну, я белорус, они спрашивают, а где, в какой точке ты сейчас находишься? Я в Украине. Говорю, отлично, все, давай работать. Без вопросов. То есть, когда такие же вопросы, например, возникали в Беларуси, то это было, ты где? Я в Минске, в Беларуси. А, Денис, слушай, ты, конечно, классный, но давай пока подождем. Ну, мы сейчас не совсем понимаем, сейчас как-то это все сложно. Давай не сейчас, в общем. А в Украине все это, конечно, гораздо легче, проще, и тем более все твои контакты офлайн. Ты вышел на улицу, через полчаса я приехал в аэропорт Жуляны, который находится в черте города, и через час я в Варшаве, через два часа я в Париже, через два часа я в Милане, через полтора часа я в Вильнюсе. То есть любая встреча, любая конференция, любые переговоры, они ведутся очень быстро. И вот так. Сегодня договорились, на завтра мы уже встретились в другой стране.
И уровень гонорара высший, натурально.
Конечно.
И нема никаких чиновников, которые контролируют с места.
Мы же, разумеется, очень четко сейчас наблюдаем вот этот баланс, когда мы перестаем быть налоговыми, как сказать, не налоговыми агентами. Налоговыми резидентами в Беларуси. Мы платим там сейчас налоги пока еще. Потом мы будем, вот проходит там 185 дня, мы будем уже налоговыми агентами в Украине. Поэтому это все четко мы сейчас смотрим, разумеется. Максимально нарушаем все, что вот даже накаживающуюся простоту действий здесь, в Украине. И на некоторые опасности там, ну, в Беларуси.
Увагу певных структур у белорусских отчуваете? Ну, ти приходили до вас, до ваших знакомых, до ваших родных у Минску?
Нет. Ну, единственное, что как-то вот уже скоро будет полгода, как наш этот процесс, наша эта разборка идет. Просто задали вопрос, позвонили. Нам будет телефон, компьютеры. Можно забрать, нам сказали, нет. Мы сказали, ну, хорошо, ждите, нам сказали. Идем. Пока ничего не знаем, что там и как.
Вот я уражная была, вельми моцна прочитал верш Дубовки «Ведаю» в рамках акции «Ночь расстрелянных поэтов». «Ведаю, что с белорусской мовой у тебя все в порядку, мы переписываемся, говорим по-белорусски, но, максимум, просто не хочешь у интервью говорить, поскольку она не так вельми досконалая. А вот как твоя белорусская вымушенная эмиграция? Ти она удосконаливается, полепшается, ти выйди, она так уже вонки?
Здесь очень много людей, которые разговаривать на белорусском языке. Разумеется, когда я нахожусь в белорусскоязычной среде, я перехожу на белорусский язык. Переписываюсь. Если мне пишут на белорусском языке, я отвечаю на белорусском языке. Если ко мне обращаются на белорусском языке, отвечаю на белорусском. Приходит гость в студию к нам белорусскоязычный, я задаю вопросы на белорусском языке. Ну, нужно, конечно, чуть-чуть больше подготовиться и посмотреть где-то слово другое в словаре, как правильно произносится, как правильно склоняется, спрягается. И и некоторые вещи, когда вот в коммуникации белорусскоязычной ты хочешь задать вопрос или даешь ответ развернутый, ты как будто себя со стороны наблюдаешь. Оп-оп-оп-оп, я же раньше этого не знал. Откуда во мне вот это? Эти слова я же не знал раньше. А они уже есть, они уже там внутри. Работает, конечно, язык. И чем больше, чаще ты общаешься, это такое.
Украинская мова. А украинская
мы мова? Учим, да, мы учим тут... Это, конечно, прекрасно. Человек, который знает русский и белорусский языки, да, украинская мова, вот туда, так некоторые звучания, ударения, так сложно иногда запомнить. То есть, и, понятное дело, многие вещи нам не нужно объяснять, потому что мы говорим на русском, на белорусском языке, украинская грамматика, украинские слова во многом, в большинстве своих случаев, конечно же, похожи. То есть мы это уже априори все знаем. Но некоторые вещи, и ты не можешь понять, а как это, а почему это? И вроде бы ищешь какие-то связи, причины. Вот слово, ну, например, русское слово «чернослив». Ну, «чернослив» или там «чернозем». И ты думаешь, ага, в украинском языке, наверное, ударение должно как-то иначе падать. И говоришь «чернослив» или «чернослив». И говорит, нет, «чернослив». И вот большое количество слов, и вот это так, конечно, в голове все вот мешается. Но есть у нас любимые слова, которые мы практически очень часто используем. Например, вот «не сыныкнется» — это такая вот чепуха, ерунда какая-то. Что это за «не сыныкнется» такая? Ну, какая-то вот «не сыныкнется». Мягкий язык очень такой вот «тя-тя-тя».
Я хотела еще запытаться, вот был не так давно у тебя пост про стукачество, про тех людей, что думали, что они молчат, на самом речь они стучат, доносят. Можешь потлумачить, что ты имел на увазе? Это такое огульное назирание, что особисто ты шелся в себе, близких людей.
Это пост годичной давности, это просто вот ровно год, и он как-то так вот в комментариях всплыл, и... Ну, я не думаю, что сейчас что-то поменялось. Может быть, даже наоборот стало жестче. Если осенью прошлого года у некоторых людей еще были, возможно, какие-то колебания, осторожности, они наблюдали, смотрели со стороны, куда качнется баланс политических, расстановки политических сил, то теперь многие из них... понимают, что, мол, они вот приняли для себя, что протесты жестоко подавлены, что есть одна единственная сила – это власть, и лучше мы будем сотрудничать с властью. Что нужно для того, чтобы сотрудничать с ныне действующей властью? А, нужно показать свою лояльность. Как? Прежде всего, рассказать об этом во всех социальных сетках. Дальше пройти автопробегом. Ну и, в-третьих, желательно, конечно, кого-то сдать. Ну, это три таких основных столпа, на которых держится человек, совесть человека, который хочет дальше получать какие-то плюшки от ныне существующей власти. Поэтому, мне кажется, сейчас вот эта ситуация шестеризма, сдавания ближнего своего, она отошла на второй план, но она стала закономерностью для многих людей.
То есть, Тебе сдавали?
Да. Я опять-таки повторю свою фразу. Я рано или поздно об этом расскажу, напишу только тогда, когда у меня будут на руках официальные бумаги. Хотя бы принтскрины или что-нибудь еще, хотя бы из тех самых бумаг, которые я видел, но которых сейчас у меня на руках нет. Те самые доказательства.
Это своего отношения о... телевизионным отношением твоим?
Да. Многие вещи даже, и когда я находился на Крестина, и люди, которые приходили туда, они не скрывали этого. Кто, что, чего, куда, как, зачем. Ну, может быть, там, у первых партизанов когда-нибудь всплывет слив какой-то. Ну, может. В общем, мне нужны какие-то факты.
А что теперь отбывается в белорусском телебачении? Ну, на телебачении Беларуси, так правильнее сказать.
Я не знаю. Я слышу Ну вот опять, хотелось бы поделиться какой-нибудь радостью, но я могу сказать только общую фразу. Мы продолжаем общаться виртуально со многими людьми, которые остались на белорусском телевидении, с которыми мы дружили и, разумеется, продолжаем дружить. Более того, независимо от того, каких политических взглядов они и скрывают ли они свою политическую позицию или открыто они говорят, это не важно, совсем другое. Ну, главное не быть сволочью. Вот такую.
А можно там не быть сволочью теперь?
Ну, есть разные редакции, есть разные отделы, где ты, в принципе, ну, ты существуешь как бухгалтер, ты существуешь как человек, который включает, что-то выключает. Ты человек, который заваривает кофе, ты человек, который распечатывает бумаги. Ну, собственно говоря, почему, если человек всю жизнь работал на телевидении, то сейчас он просто обязан оттуда уйти.
Ну, больше куды.
Да-да-да, это я совершенно точно понимаю, и вообще у меня к этим людям, ну, никаких вопросов нет. Да раньше мы там еще, будучи находясь в Минске, мы могли, встречаясь где-нибудь в кафе, друг друга потроллить. Да. Ну что, прикорыкни? Ну что, оп? Ну и так далее, и так далее. И все, и пошли дальше свои шуточки-прибалуточки. Так что, что происходит на телевидении, я не знаю. Только из вот, разговоров, переписок с людьми, которые там остались.
Ну, насколько... Олег, а ли профессионально так оценить уровень той продукции, какую вы даете?
Я ее не видел. Просто не видел. Ну, во-первых, здесь телевидение белорусское не идет. Смотреть в интернете... Ну, у меня и так хватает достаточно дел, когда я открываю компьютер, сажусь за компьютер, мне есть чем заняться. Да, я могу где-то открыть, когда переезжаю в метро из пункта А в пункт Б, что-то посмотреть, но опять-таки я листаю в основном ленту новостей, и если там что-то попадается, то я могу посмотреть. А там попадается в основном, конечно, Григорий Озаренок.
Вот. Я хотела еще запытаться, минулый раз, когда мы разговаривали, ты рассказывал про свою разговор с соседовым на конту дела у X-Factor в Беларуси. То есть, початку отмовился удельничать, потом теперь удельничая. Что отбылось? Ти вы контактовали? Ти можешь ты потлумачить,
нет,
что это было?
Нет, после этого мы вообще не общались, и была мысль ему написать, но с другой стороны, ну что, я ему, взрослому человеку, гражданину другой страны, буду писать и совестить его. Ай-яй-яй, Сережа, ну как же ты так? Ну, какой-то попахивает детсадовщиной, наверное. Он принял свое решение, тогда это он мне написал, позвонил, Денис, хотел бы получить от тебя вот такую консультацию, как что мне ответить на, по поводу БТ, Славянский базар. Ну, это было тогда. Он обратился, я ему ответил. Если он сейчас позвонит мне, ну, я ему скажу, наверное, что-то, что, мол, Сергей, ну, не совсем это был правильный поступок, хотя поступок уже совершен, и что толку о нем разговаривать? Ты будешь делать какие-то выводы на будущее? Вряд ли. Ты взрослый, самодостаточный человек. Так что сам.
Еще хотела запытаться, как с батьками относины? Те, что-то изменилось у их принятии тебе, твоей позиции, той же Украины, где ты находишься?
Мы на эту тему вообще не общались. Ну, как бы, мы вот так вот, папа вот так вот, мама вот так вот, брат Леша вот так вот, а ты как? А я так, вот у нас из окна видно вот это, вот сейчас я приготовил вот это, все это в телефоне ходишь вот так вот, показываешь, ну, давайте, все, не забывай нас до связи, пока. Все, максимум. Никаких политических разговоров, никакого социального контекста, и мы не затрагиваем вообще никогда. Собственно говоря, мы при встречах в Минске непосредственно мы редко об этом говорили, но сейчас тем более нет.
Мне вельми импонуя твой литературный стиль, ироничность. Вот я хотела такое пытание задать Максиму Прохофилозовское. Вот коли есть зло, так, ну, такое всем зрозумелое зло, ти треба з яго здзекавацца, ці трэба з яго смяяцца, так? Ну, зло сур'ёзная рэч. Магчыма, вот яно якраз цяжка іронію вытрымлівае, цяжка смех вытрымлівае.
Зло, ну, зло эта категория все-таки абсолютно, да? Это по поводу добра можно рассуждать. Все-таки добро для кого-то оно добро, для кого-то это не добро, антидобро. Зло оно абсолютно. Убийство – это зло. Убийство другого человека категорично и безапелляционно – это зло. Мы не берем никаких «если», «ох», «ах» и других околичностей. Никаких условий. А если зло пытаться побороть тем же оружием, которым воюет зло, можно действительно прийти в итоге к развязыванию настоящей войны, в которую будут втянуты не только ты, не только твои близкие родственники, а люди, которые вокруг тебя находятся. Это огромная ядерная бомба, которая оставит вокруг себя просто выжженное поле. Зло на зло – это очень плохо, это категорично неприемлемо. Ирония, сарказм, юмор – да, это первый фланг, который выходит на фронт, на борьбу со злом. Как это было во времена войны, юмор, сатира, пародии, карикатуры, шаржи на фашизм, на Гитлера. То есть достаточно показать зло каким-то нелепым, дурацким, чтобы люди посмеялись. И тогда вот это вот ощущение зла, непроглядной тьмы, оно все-таки отступает. А если это сделать грамотно, грамотный режиссер снимет комедию о зле, грамотный писатель напишет о зле смешно, иронично, цинично. Ну и людям будет как-то легче, проще воспринимать это самое зло.
Дякую вялікі. Гэта быў тэлевядоўца, актор Дзяніс Дудзінскі, які знаходзіцца ва Ўкраіне, які лічыць, што добрым справам, пазітыўным навінам цяпер некаторы ступені патрэбная цішына, і што на зло сапраўды трэба рэагаваць з іроніяй і сатырай.
Да, здесь даже можна привести ту самую фразу «Добро побеждает зло», где зло является наречием и отвечает на вопрос «Как?». Добро побеждает как? Зло, иронично, цинично. Вот так вот. Это, опять-таки, очень фраза коррелирует с нашими нынешними белорусскими реалиями. Добро побеждает зло.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайте нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайте свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння бліжэй пазнаёмімся з тымі, хто не быў беларусам з паходжання, але пакінуў у духоўным жыцці Беларусі свой адметны і непаўторны след. Самы знакаміты вучень Юдаля Пэна Марк Шагал неяк згадваў першае ўражанне ад майстэрні настаўніка. Карціны паўсюль апроч столі, на сценах, каля сценаў, на падлозе пад нагамі. Яшчэ адзін вучень Заір Азгур замілавана апавядаў, як Юдаль Моўсавіч адзначаў першыя поспехі бедных габрэйскіх хлопчыкаў цукеркамі, а самога будучага скульптара заўдала намаляваную маску біблійнага Давіда звадзіў у цырк. Гэткім за бедным хлопчыкам некалі быў і сам маэстра. У дзяцінстве Юдаля часта білі артадаксальныя юдэі за тое, што маляваў людзей, а мясцовыя расейскія стараверы за тое, што жыт пархатай апнецца ў мастакі. Але ахвоты ствараць свой свет ні тыя, ні другія не адбілі. Потым мастацтвазнаўцы назавуць свет Юдаля Пэна наіўна прыземленым і разам з тым неверагодна энергетычным і гіпнатычным. Юдаль, які нарадзіўся ў Новаалександраўску, цяпер гэта Зарасай у Літве, скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, а з 1898 году абраў для жыцця і творчасці Віцебск і адкрыў там прыватную школу малявання і жывапісу, першую ў Расійскай імперыі габрэйскую мастацкую вучэльню, чыя гісторыя налічвае 20-годдзі. Выхаванцамі Пэна былі Восіп Цаткін, Лазар Ліхіцкі, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Мішчанінаў, Давід Якерсон, Саламон Юдовін. Якраз на аснове той школы была з ініцыятывы губернскага ўпаўнаважанага ў справах мастацтва Марка Шагала утвораная славутая Віцебская народная мастацкая вучэльня. Выкладаць у вучэльні удзячны вучань запрасіў шаноўнага майстра Пэна. Шагал захоўваў удзячнасць настаўніку праз усё жыццё і ў лістах з Парыжу ніколі не забываўся запытацца: «Я очень интересуюсь знать, как ваше драгоценное здоровье». Ён просил Пэна написать книгу-биографию, якую обещал выдать у Европе. Тем часом Юдаль отримал у советской Беларуси звание заслуженного габрейского мастака. Гэта нібыта сведчыла аб прызнанні, але яму так і не далі новай майстэрні, пакінуўшы пакутаваць у трох старых змрочных пакоях, дзе ад марозу не мелі рукі. Пэн, як заўсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С адной з іх яшчэ поўнай сілаў мастак цалкам паважна збіраўся ўзяць шлюб. Сваякі сцвярджалі, дзядзька Юдаль мог бы пражыць да 100 гадоў, аднак у першую вясновую ноч 1937-га да дзвярэй мастака падышоў чалавек з сякерай. Паводле адной з версій, прычынай жахлівага забойства маглі быць сувязі з Шагалам і намер Пэна з'ехаць за мяжу. Менскага следчага, які нібыта пачаў дакопвацца да праўды, неўзабаве знайшлі забітым з уласнага пісталета. Таямніца смерці майстра не раскрытая дагэтуль. Пры канцы 1980-х ксёнц Уладзіслаў Петраіцес у нас у Полацку быў чалавекам легендай. Тады ўсіх, хто свядома гаварыў па-беларуску, яшчэ можна было злічыць на пальцах, і мой старэйшы сын Раман пытаўся, чаму на нашай мове размаўляюць адны толькі нашы знаёмцы. Пранеслася чутка, што ў блізкім наваколлі з'явіўся беларускамоўны каталіцкі святар, прычым літовец. Скончыўшы Ковенскую духовную семінарыю і атрымаўшы святарскае пасвячэнне, малады ксёнц Уладас Петрайцес прыехаў служыць у Мёры. Тамтэйшы касцёл, як зрэшты практычна ўсе тагачасныя беларускія касцёлы, быў польскамоўны. Айцец Уладас мог прыняць традыцыю і мець як бальшыня тутэйшага клеру адносна спакойнае жыццё, бо паводле савецкага календару пачыналася перабудова. Аднак здарылася іншае. Аналогія з марсіянскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петрайцесам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірина напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася неўзабаве, ён ужо гаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля рэферэндуму 1995 году Пітрайціс з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Пітрайціс многае зрабіў упершыню. Започаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Еўропі помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся: дзе вуліца імя Уладзіслава Пітрайціса? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цулукідзе і была такая, падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта, насуперак бязлітасным вітрам і лявінам, растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Шыта Руставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа: «Счасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды». Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўлення гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрач свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля рэабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставэлеўскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ў зорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цулукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоравна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога в Залатой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справою жыцця ён абраў адраджэнне багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занядбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў. Нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягонай эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання «Аль-Кітаб», і квартальнік «Байрам», і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Сміловічах на Чэрвеньшчыне. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыях сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску Вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў. Мусульманін для выратавання душы капае калодзіш. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіш у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску, сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем. Казімір Свёнтак. Дуже добры фатограф, матацыкліст, кінематаграфіст-аматар, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома ляжаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёнз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939 з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954 у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючи гонар быць запрошаным на 90-годдзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014-м выдавецтвам «Про Хріста» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі выбітнага святара, дыктарскі тэкст, польская паэзія, музыка Свёнткаў улюбёны Шапен.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва, у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственны, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльевским краем, як птах луная стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з мінуўшчыны» Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся. А чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, бела харугв, черлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, сынонімы – гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні баявы сцяг пашырылася слова штандар. Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, цок, цок,
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі з нічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.